Глава 13. Секрет Бесс. Когда той весной Джо вернулась домой, она была поражена переменой, происшедшей в Бесс. Никто не говорил об этой перемене и, казалось, даже не сознавал ее, так как все происходило слишком постепенно, чтобы поразить тех, кто видел ее каждый день. Но для Джо после долгого отсутствия перемена была очевидна, и тяжесть легла на ее сердце, когда она вгляделась в лицо сестры. Оно не было бледнее и лишь чуть-чуть похудело с осени, но казалось странно прозрачным, словно смертная медленно отступала, и бессмертная сияла сквозь слабую плоть с неописуемо трогательной красотой. Джо увидела и почувствовала это, но ничего не сказала. И вскоре первое впечатление утратило свою остроту. Так как Бесс казалась довольной, никто, похоже, не сомневался, что ей лучше. А вскоре... За иными заботами Джо на время забыла о своих страхах. Но когда Лори уехал и снова возобладал покой, смутная тревога вернулась и стала преследовать ее. Она призналась в своих литературных грехах и получила прощение. Однако, когда она показала свои сбережения и предложила поехать в горы, Бесс от души поблагодарила ее, но попросила не увозить так далеко от дома. Было решено, что более подходящей будет еще одна поездка к морю. А так как бабушку не удалось убедить даже на время оставить малышей Мэг, Джо сама повезла Бесс в тихий приморский городок, где та могла проводить много времени на свежем воздухе, чтобы морские бризы вдохнули немного румянца в ее бледные щеки. Это не был модный курорт, но даже среди приятных людей, которых девочки встретили там, они завязали мало знакомств, предпочитая проводить время вдвоем. Бесс была слишком застенчива, чтобы получать удовольствие от общения с новыми людьми, а Джо слишком озабочена состоянием Бесс, чтобы думать о ком-либо еще. Они были всем друг для друга и приходили и уходили, совершенно не сознавая, какой интерес вызывали у окружающих, сочувствием наблюдавших за двумя сестрами, сильной и слабой, не расстававшимися ни на миг, словно обе инстинктивно чувствовали, что долгая разлука недалека. Да, они чувствовали, но никогда не говорили об этом, ибо часто в наших отношениях с теми, кто нам всего ближе и дороже, существует сдержанность, которую трудно преодолеть. Джо казалось, будто какая-то завеса разделяет их сердца. Но стоило ей протянуть руку, чтобы отодвинуть эту завесу, как возникало ощущение, что в молчании есть что-то священное. И она ждала, когда заговорит Бесс. Она удивлялась, но вместе с тем и была благодарна Богу, что родители, похоже, не видят того, что видит она. И в эти тихие недели, когда печальные тени сгущались все более очевидно для нее, она не писала об этом домашним, уверенная, что все будет ясно, когда Бесс вернется домой, не улучшив своего состояния. Еще чаще она задумывалась о том, догадывается ли сестра о горькой правде. И какие мысли бродят в ее голове в те долгие часы, когда она лежит на теплых скалах, положив голову на колени Джо, а бодрящие ветры овивают ее, и музыка моря звучит у ее ног. И однажды Бесс заговорила. Она лежала так неподвижно, что казалась спящей, и Джо, опустив книгу, сидела, печально глядя на худое лицо, и пытаясь отыскать луч надежды в слабом румянце на щеках. Но ей не удалось найти того, что удовлетворило бы ее. Щеки были впалыми, а руки слишком слабыми даже для того, чтобы держать маленькие розовые ракушки, которые они собрали на берегу. И тогда с новой остротой она осознала, что Бесс медленно уходит от нее, и невольно сжала в объятиях дрожайшее сокровище, каким обладала, чтобы удержать его. С минуту глаза ее были затуманены, и она ничего не видела. Когда взгляд ее прояснился, Бесс смотрела вверх на нее так нежно, что едва ли ей нужно было говорить. «Джо, дорогая, я рада, что ты все знаешь. Я пыталась сказать тебе, но не могла». Ответа не было. Лишь щека сестры прижалась к ее щеке. Не было даже слез. Когда Джо бывала глубоко тронута, она не плакала. Теперь Джо была более слабой из них двоих. И Бесс попыталась утешить и поддержать ее. Она обняла ее и нежно зашептала. «Я знаю об этом давно, дорогая, и теперь привыкла. Мне не тяжело думать об этом или это выносить. Постарайся смотреть на это так и не беспокойся обо мне, потому что так лучше всего, в самом деле лучше. Поэтому ты была так несчастна прошлой осенью, Бесс. Тогда тебе еще было тяжело, и ты держала это про себя так долго, да?» — спросила Джо, отказываясь видеть или говорить, что это лучше всего. Но ей было приятно знать, что горести Бесс никак не были связаны с Лори. «Да, тогда я потеряла надежду, но не хотела признаться в этом. Я пыталась убедить себя, что это больное воображение, и не хотела никого беспокоить. Но когда я видела вас всех, таких здоровых, сильных, полных счастливых надежд, мне было тяжело сознавать, что я никогда не буду такой, как вы. И тогда я чувствовала себя несчастной».
«О, Бесс, и ты ничего не сказала мне, не дала утешить тебя, помочь тебе. Как ты могла отгородиться от меня и выносить все это одна?»
В голосе Джо звучал нежный упрек, и сердце ее сжималось при мысли об одинокой борьбе, которая шла в душе Бесс, прежде чем та научилась сказать «прости» здоровью, любви, жизни и нести свой крест так спокойно и с готовностью. «Может быть, это было нехорошо, но я старалась поступать правильно. Я не была уверена, и никто ничего не говорил. Я надеялась, что ошибаюсь. Это было бы эгоизмом пугать вас всех. Когда мама так озабочена делами Мэг, Эмми уехала, а ты так счастлива с Лори. По крайней мере, я так тогда думала. А я думала, что ты влюблена в него, Бесс, и я уехала, потому что не могла полюбить его!» — воскликнула Джо, радуясь, что может, наконец, сказать всю правду. Бесс была так изумлена этой мыслью, что Джо улыбнулась, несмотря на страдания, и добавила мягко.
«Значит, ты не была влюблена, дорогая. А я-то боялась, что это так, и воображала, будто твое бедное сердце все это время было полно страданий безнадежной любви.
Ну что ты, Джо, как я могла, когда он был так влюблен в тебя?» — сказала Бесс по-детски простодушно. «Да, я очень люблю Лори. Может ли быть иначе, ведь он так добр ко мне? Но для меня он никогда не мог быть никем иным, кроме как братом. И я надеюсь, когда-нибудь он действительно станет моим братом».
«Не через меня», — отозвалась Джо решительно. «Для него остается Эмми. Она прекрасно подошла бы ему, но я не испытываю склонности к подобным вещам сейчас. И мне все равно, что будет с кем угодно, кроме тебя, Бесс. Ты должна поправиться».
«Я хочу. О, как я хочу! Я стараюсь, но каждый день понемногу теряю силы и чувствую все яснее, что мне никогда не вернуть потерянного. Это как отлив, Джо, когда он сменяет прилив. Вода уходит медленно,
Но его нельзя остановить. Его надо остановить. Твой отлив не должен сменять прилив так рано. 19 — это слишком рано. Бесс, я не позволю тебе уйти от нас. Я буду трудиться и молиться, и бороться с этим. Я удержу тебя, несмотря ни на что. Должны быть средства. Не может быть, чтобы было слишком поздно. Бог не будет так жесток, чтобы отнять тебя у меня! С мятежным чувством воскликнула бедная Джо, чей дух отличался куда меньшей набожной покорностью, чем дух Бесс. Простые, искренние люди редко говорят о своей набожности. Она проявляется в поступках скорее, чем в словах, и влияет на окружающих больше, чем проповеди или торжественные заявления. Бесс не могла рассуждать о вере или объяснить, что дает ей терпение и мужество отречься от жизни и спокойно и бодро ожидать смерти. Как доверчивое дитя, она не задавала вопросов, но оставила все Богу и природе, отцу и матери всех нас, уверенная в том, что они и только они могут научить и укрепить сердце и дух для этой жизни и той, что ждет нас после смерти. Она не произносила благочестивых речей, не упрекала Джо. Она лишь еще глубже любила ее за эту страстную привязанность и тянулась к дорогой ей человеческой любви, которой наш Отец никогда не хочет лишать нас, но через которую Он еще ближе привлекает нас к себе. Она не могла сказать «Я рада умереть», ибо жизнь была мила ей. Она могла лишь всхлипнуть «Я стараюсь смириться», крепко прижавшись к Джо, когда первая тяжелая волна этого великого горя обрушилась на них. Вскоре Бесс сказала с вновь обретенной безмятежностью. «Ты скажешь им об этом, когда мы вернемся домой?»
«Я думаю, они поймут все без слов», — вздохнула Джо. Ей казалось, что Бесс меняется с каждым днем.
«Может быть, и нет? Я слышала, что те, кто больше всего любит, часто более всех слепы к таким вещам. Если они не поймут, скажи им вместо меня. Я не хочу никаких секретов, и лучше приготовить их заранее. У Мэг есть Джон и малыши, чтобы утешиться. Но ты должна поддержать папу и маму. Хорошо, Джо?
Если смогу. Но, Бесс, я еще не сдалась. Я хочу верить, что это все же больное воображение. И не позволю тебе думать, что это правда», — сказала Джо, стараясь говорить весело.
С минуту Бесс лежала, задумавшись, потом сказала, как всегда, тихо и спокойно. «Мне трудно это выразить, и я не пыталась бы объяснить это никому, кроме тебя, потому что я могу открыто высказать все только моей Джо. Я хочу лишь сказать, что у меня такое чувство, будто мне не было предназначено жить долго. Я не такая, как вы, остальные. Я никогда не строила планов, не говорила, что буду делать, когда вырасту. Я никогда не думала о замужестве, как думали все вы. Я не могла вообразить себя никем иным, кроме маленькой глупенькой Бесс, топочущей по дому и ни на что не годной в любом другом месте. Я никогда не хотела никуда уезжать. И сейчас самое тяжелое для меня — это оставить вас всех. Я не боюсь, но, похоже, буду скучать о вас даже на небесах». Джо не могла говорить. И несколько минут не было никаких других звуков, кроме вздохов ветра и плеска прибоя. Мимо пронеслась белокрылая чайка. Ее серебристая грудь вспыхнула на солнце. Бесс проводила чайку взглядом, и глаза ее были полны печали. Маленькая серая птичка приблизилась к ним, шагая по прибрежной полосе песка и попискивая тихо и нежно, словно наслаждалась солнцем и морем.
Она медленно подошла совсем близко к Бесс, посмотрела на нее дружеским маленьким глазком и села на теплом камне, расправляя мокрые перышки и чувствуя себя вполне непринужденно. Бесс улыбнулась, и ей стало легче. Казалось, эта крошка предлагала ей свою маленькую дружбу и напоминала, что этим приятным миром все еще можно наслаждаться. «Милая маленькая птичка! Смотри, Джо, совсем ручная. Я люблю этих птичек больше, чем чаек. Они не такие смелые и красивые, но кажутся довольными и доверчивыми. Я привыкла называть их моими птичками, когда мы были здесь прошлым летом. И мама сказала, что они напоминают ей меня, вечно занятые, неприметные, всегда у берега и всегда насвистывают свою счастливую песенку. Ты, Джо, чайка, сильная и свободная, любишь грозу и ветер, летаешь далеко над морем и счастлива в одиночестве. Мэг — голубка, а Эмми — жаворонок, пытающийся подняться за облака, но всегда падающий назад в свое гнездо. Милая девочка, она так честолюбива, но сердце у нее доброе и нежное. И как бы высоко она ни взлетела, она не забудет родной дом. Надеюсь, что я еще увижу ее, но кажется, что она так далеко. Она приедет весной, и к тому времени я собираюсь сделать тебя здоровой и веселой, — начала Джо, чувствуя, что из всех перемен, происшедших в Бесс, самой большой была перемена в ее речи. Казалось, что теперь она говорит без усилий, просто думая вслух. И это было так не похоже на прежнюю стеснительную Бесс. Джо, дорогая, оставь надежду. Это бесполезно. Я уверена. Не будем горевать, а насладимся тем, что пока, в ожидании будущего, мы вместе. Мы счастливо проведем это время. Я не слишком страдаю и думаю, отлив пройдет легко, если ты поможешь мне. Джо склонилась, поцеловала спокойное лицо и с этим безмолвным поцелуем душой и телом посвятила себя Бесс. Она оказалась права. Когда они вернулись домой, слова были не нужны. Родители увидели то, чего они так просили в молитвах не дать им увидеть. Утомленная даже этим коротким путешествием, Бесс сразу пошла в постель, сказав лишь, как рада снова быть дома. А когда Джо снова спустилась в гостиную, она обнаружила, что избавлена от тяжелой задачи — рассказать о секрете Бесс. Отец стоял, прислонившись головой к каминной полке, и не обернулся, когда Джо вошла. Но мать протянула руки, словно прося о помощи. И Джо подошла, чтобы утешить ее без слов.